День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Моэд Катан 11b. Мы начинаем новую главу трактата. И темой первой мишны будет Довер Ха-Овед. То есть можно делать мелаха, если нас может, если мы можем получить ущерб. Если может быть какой-то серьезный ущерб, добрый овод, то есть будут потери, можно дабы избежать потерь, и мишна поговорит про ситуацию потери в состоянии авилут, в трауре, и в холемоэд. То есть нельзя работать в шаббат, нельзя заработать в емтов, но также нельзя работать в трауре и нельзя работать в холемоэд. Так вот, в шаббат и йом-тов нельзя работать в любом случае. А в холя-моэд и в авилут входит, как бы рассматривается понятие довара-овед, то есть размеры и возможность потерь. Поэтому наша мишна, она как раз разберет и сравнит состояние работать из-за потерь в состоянии авилут, не дай бог, ни про кого не будет сказано, и в состоянии в холямое, да. У нас, к сожалению, накладка, Рабари, покажите сейчас, вот этот вот 11b на Меркаве, тут есть у них такая проблема, что иногда у них появляются, накладываются листы, накладываются тексты, поэтому невозможно по ним заниматься, поэтому мы сегодня будем как бы только без текста, а только фронтально со мной, вот, на этом уроке. Затем на следующем уже на Ютбет уже есть нормальный текст, который, по которому можно тоже будет следить. Вот, значит, это первая вещь, значит, мы должны разобрать на этом уроке понятие довар ха-овед, потери, да, из-за потерь, какую мелоху можно делать в холемот. Для того, чтобы разобраться, два примера приводит нам здесь Гемара, здесь она приведет нам потери, связанные с отжимом масла. На следующем листе Гемара приведет нам примеры, связанные с вином, с виноделием. И ну вот, что происходит, если человек уже начал процесс, технологический процесс давления масла и технологический процесс приготовления вина. И вот эти вот процессы мишна говорит, на какой стадии и как можно делать для того, чтобы понять, что мишна имеет в виду, нужно рассказать, как, собственно говоря, происходил технологический процесс, для того, чтобы было понятно, на какой стадии что делать можно. И вот мы сейчас это проясним. Значит, когда брали маслины, их клали в такой, как бы, как типа такой огромный чан, как накопитель, да, такой, который назывался маатан. Клигадоль, огромный какой-то такой чан, который назывался Маатан, и там они лежали и давили друг на друга. И там они от собственного веса лежали, нагревались, и становилась их шкурка вот этого вот маслины, становилась мягче, и масло начинало, они набухали, нагревались, и теперь в этом состоянии можно было легче их отжать, масло из них. Потом, значит, брался какой-то некий предмет, да, и начали их переворачивали и смотрели, насколько они набухли. То есть, аюм офхимута, перемешивали. С этого Гемара как раз начинает. Мишна начинает, что тот, кто уже помешал свое масло, свои маслины, которые лежат вот в этом маатане, все, следующая стадия – это переложить их под пресс, да, который называется бейтабад. Вот. 4 или 5 дней они лежали в этом месте, в этом чане огромном. Потом его переворачивали, значит, и смотрели вот это вот специальным таким деревянными такими лопатками. Про них мы учили как раз в трактате Шаббат. А потом их переносили под пресс. И сначала их перетирали, как бы, то есть их сначала жерновами перетирали, а потом вот это вот перемолотые ну, перетертые такие маслины, их клали в такую корзину, да, корзину плетеную, и клали их под пресс, да. Вот эта корзина называлась Экельбейсабат. Клали их под пресс, и масло начинало идти в маслосборники такие. А после этого он брал уже отжим, который получался, и его еще раз перетирал. Этот гефис, вот это вот то, что осталось, это был вот этот гефис. И его еще раз, второй раз на него клали пресс. Это такой курат бетабат, это такое мощное такое бревно. И выжималось масло до конца, как бы второй, что называется, второй отжим. Так вот, Мишна наша говорит про человека, который уже поворошил, да, попереворачивал, проверил вот этот свой, вот, это, вот эти свои маслины, которые лежат у него несколько дней, и он понял, что все, да, они технологически готовы к отжиму, который, то есть завтра нужно их переизмельчить, как бы, да, и все, и давить. Все, он процесс, как бы, он уже запустил процесс, остановить его не может. Он процесс остановить не может, и что происходит, говорит Мишна следующее. Миша афах эт зейта. То есть тот, кто поворошил, перемешал свои маслины. Виру ирау эвель о онес. И произошел с ним эвель, траур. Кто-то умер из его шева крови, семь близких родственников. Отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, жена. И вопрос такой, или ойнес, или что-то произошло с ним, некий другой ойнес, какое-то другое случайное событие, которое не позволяет ему этого делать. То есть он это сделал перед праздником, да, например, ну, он произошел авилут, или он сделал перед праздником, проверил, и готов был уже начинать давить масло, но что-то произошло, и он не успел, и теперь наступил праздник. Вот это вот то, что имеется в виду. То есть наступил эвель, да, траур, или наступил праздник, потому что он рассчитывал на то, что у него будет время, а время не случилось, потому что его там что-то отвлекло экстренно. Вот. Или, говорит, ойши и тупо алим, или его ввели в заблуждение его рабочие. То есть не пришли перед праздником. Он думал, что они придут перед праздником, он успеет отжать масло, они перед праздником не пришли. А что ему делать этому человеку? То есть у него либо траур нельзя работать, либо у него холямоид ему нельзя разобрать. Тут написано так. Астоин койро решойно. Он кладет первую балку, то есть первый отжим делает. У маниху ляхар амоин. И оставляет остальное на после праздника. То есть основную первую часть масла он должен отжать, а остальное уже дальше как бы по максимуму оставлять на после праздников. Диври Раби Юда. Это говорит Раби Юда. Раби Йоси оймер. Раби Йоси говорит Зойлев. Он также делает процедуру, которая называется зойлев, то есть он дожимает это до конца, что ли, да? Выгоймер и заканчивает. Выгав кидарку. И он, более того, закатывает в бочки, как обычно. То есть Рав Йоси говорит, он может весь процедуру, весь технологический процесс довести до конца. То есть он все... Зойлев, имеется в виду Зойлев, он это разливает, да, может разлить все и сделать второй отжим, то есть он весь вся процедура идет у него от начала до конца. Вот, это Мишна, то есть тут спор, четкий спор между Раби Юда, который говорит, окей, из-за ущерба он должен сделать, ну, как бы, что-то принципиальное, а довести все до конца, нет, он не может. Приходит Раби Йоси и говорит, нет, поскольку есть у него опасность ущерба, он может закончить весь процесс самостоятельно. Вот. может закончить весь процесс, как обычно. Вот, собственно говоря, Мишна. Теперь интересно, как Гемара анализирует Мишну. Тут написано так. У него произошло траур или ойнес, или его ввели в заблуждение рабочие. Тогда написано следующее. Тоэн койра решойна. Он кладет первую балку, или первый пресс, делает первый пресс. У маниха ляхара мойда. И оставляет на после мойда. На после мойда. А что же на после авейлуса? На после траура? Ничего не написано вроде бы, да? В Мишне. Что Мишна говорит? У маниху ляхара мойда. И оставляет на после холя мойд. А где же на что же с трауром? Не написано. Поэтому Гемара задает такой вопрос. Патах бе авель, он начинает с траура. Весим бе моед, а заканчивает только моедом, только полупраздничными днями. А что это значит? Ома Равшише, говорит Равшише, брейд Равиди, сын Раваиди. Зои Сомерс, это значит, дворим амуторим бе моед, что есть те вещи, которые разрешены в холя моед. А сурим бе мейвло, их нельзя сделать в дни его траура. То есть, несмотря на то, что в холя моед ты можешь из-за ущерба работать, из-за того, что, дабы предотвратить ущерб, во время траура ты не можешь работать, дабы предотвратить ущерб. Это позиция Рав Шиша Барыды. Раваши Омар. Раваш говорит, ломи байк Омар. Даже не нужно сказать, по этой схеме написано Мишна. Ломи бай бей мей вло. Даже не нужно говорить про дни траура. Демидрабонангу, который есть постановление мудрецов. Запрет не работать в дни траура. Есть постановление мудрецов. В Ишаре. И точно можно работать в эти дни. Элу, а только афилу бы мой даже в полупраздничные дни. Де исур милоха мидорайса, что там запрет работать он из Торы. Бемоком псейда, в том месте, где есть ущерб, шару рабон, разрешили мудрецы. То есть, Аши говорит, мне нужно понимать не так. Не то, что в моед можно, а в авейлус, в траур нельзя. Даже в моед можно, тем более в авейлус можно. Так говорит Раваш. Теперь как Раваш? Интересно, Раваши говорит, интересная вещь, что не работать в авейлус, в траур, это постановление мудрецов, а не работать в холя моед это постановление Торы. Ну, тут понятно, как бы... мощная очень вещь. Получается, что работать в холямоид это запрет Торы. Ну, есть тут, понятно, что есть комментаторы, которые хотят сказать, что это не именно, что это Дорайса, не из Торы, а имеется в виду подобно Дорайса. И, в принципе, по всем мнениям, имеется в виду, насколько это явно, даже если это обе Дорабона, насколько явно асмахта, то есть возможность опереться на слова Торы, несмотря на то, что это постановление мудрецы, в вопросах Авейлуса, возможности на более далекое опоры на стих Торы или стих пророков, чем в холя моед. Но есть мнения, которые прямо мамаш говорят, что да, здесь в Геморе написано, что мелехес холя моед деорайса, но не работать в холя моед, это деорайса, то есть Тора запрещает работать в холя моед, да, а то, что разрешили. Это, ну, вот те вещи, которые мы сейчас выучили, да, это разрешили там лицорых моет, довраовы, да, ради праздника, из-за предотвращения ущерба, и там, это те вещи, которые там, цорки рабим для многих, там, ну, все те принципы, которые мы учим вот с начала трактата, их можно, да, но все остальное прямо запрещено Торой, прям запрещено, без, что называется, никаких. Вот. Значит, вот это то, что мы сейчас выучили сейчас в Гемаре. То есть у нас есть два мнения. Мнение номер один Рав Шиша Брейд Равиди. Он говорит, что в моед можно, в авейлус нельзя. То есть моед, он в какой-то степени легче, чем авейлус. И логика, на самом деле, она понятная, да? Что моед, это, ну, просто тебе говорят, ну, не трудись, потому что, ну, есть время для другого, надо порадоваться. А в авейлус это как бы уважение к ушедшему. Поэтому те вещи, которые ну, ради ущерба там можно поработать, ну, и порадоваться чуть поменьше, но порадуйся потом, как бы порадуешься в меньшей степени, то авейлус, как бы это, ну, как бы поуважаешь своего родственника поменьше, ну, как нелогично звучит. Вот. То есть это вот позиция Рав Шиши Брейд Равиди. Но есть позиция другая, которая говорит Раваши, что если есть ущерб, то некуда деваться, как бы приходится работать, не, ну, как бы ситуация, она... мудрецы не заставили человека из-за там, уважения даже к своему ушедшему родственнику или за уважение к праздничной дате потерять большое количество там, денег или там, товара или какого-то ну, целый урожай. Там. Нет такого. Тора не требует от человека таких материальных потерь. Вот. Гемара говорит так. Таня кватейда Равшиша Брейда Равиди. Ну, на самом деле есть Брайта, которая подтверждает позицию Равшиша Брейда Равиди, то есть Таня кватей. Брайса, которая соответствует позиции Равшиша Брейда Равиди, то есть, что в траур запрет работать, он строже, чем запрет работать в Холямоэ. И эта Брайта, она находится в трактате Смахот. Законы, в принципе, траура сосредоточены в так называемых, есть такое понятие малые трактаты. То есть к шасу есть малые трактаты, которые написаны сабуроем. То есть есть какие-то брайты, и на них сабуроем более позднее поколение мудрецов, они собрали тоже высказывания мудрецов, их сосредоточили, отредактировали. То есть это не шас, который имеем мы, который составили мудрецы времен Гемары, а Муроем, это на два поколения позже сабуроем тоже составили малые трактаты, и там в том числе есть законы траур. И вот трактат Смахот, и на самом деле брайты, они были и раньше, геморрот на это, как бы, и они собраны в более поздний период. А ну, Мишнайот и как бы брайтот, они были и раньше тоже. То есть они, это, они тоже те же самые тайноидские источники. То есть только геморрот, то есть только анализ и сравнение, оно более позднее, там, на два поколения. А сами Мишнайот и Брайтот, они были. Так вот, Масехет Смахот. Смахот — это как бы обратное слово радости, имеется в виду, ну, обратная радость — это траур, да? Так вот, там написано так. Следующий Брайт. Элю дворим аоисим ле эвель беймей евло. Вот те вещи, которые делаем для скорбящего беймей евло, в дни его скорби. Так, и Гемара приводит Брайту, в которой написано так. Зайтава фухим. Его маслины, они уже перемешаны, то они мло, мы их кладем под пресс. Выкадой лагуф, у него уже были бочки, которые нужно было запечатывать. У пиштану и лалось мина мишра, и у него был уже замоченный лион, который нужно было вытаскивать из места, где он замочен. Выцемро лалот мина йоры, и у него была шерсть, которая уже была в чане и там в чане грелась и должна была быть окрашиваться. И марбицин садею, мы поливаем его поле. Мишитаги алеойна самаем шило, когда наступает время его полива. То есть у него там есть какой-то, ну, дни полива, и вот мы должны полить за него в те дни, когда наступает его очередь полива. Раби Юда говорит так же. Абзорим лой сдейнир, мы также засеваем его распаханное поле, потому что если мы не засеем, то потом засеять уже будет не, оно высохнет. Высода Оймеда Слепишна, говорит Раби Юда, мы также засеем ему то поле, которое предназначено для посева льна, поскольку это особо большой ущерб, возможно, посеять лен, у посева льна был, урожай льна были большие прибыли, мы тоже за него это сеем, если он потеряет возможность это посеять. Омрулой, сказали Раби Юде, возразили. Имлот из Рабы Бахир, если это поле распаханное не будет засеяно раньше, из Рабы Афель, она засеется более поздними культурами, поэтому нет здесь необходимости за него сеять. Имлот из Раб Пиштан, если это поле не будет засеяно льном, лот из Раб Пиштан не будет засеяно льном, Тизарами Минахер, оно будет засеяно другим каким-то, другой какой-то культурой, поэтому мы это за него не делаем. Приводится третье мнение, оно красолохическое. Рабан Шимон бен Гамлиэль Оймер. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит так. Зайтава фухим, если его маслины уже перемешаны. Вен шам уман элогу. Но и нет никого, кроме него, кто может сделать, то есть на уровне его ремесла. Кадой лагуф. У него была его бочка, и он должен был ее закупорить. Вейнша Мумана Илу. И нет ремесленника, а только он. Гу пиштану ля алоис минамишра. У него был лен, который нужно было вытащить из замочки. Где он замочил? Вецимро ля алоис минайора. И его шерсть, которую нужно было достать из чана, где он его... Вейнша Мумана Илу. И опять же, ремесленника его уровня нет, кроме него никого. Арейза я особо цена. Он может это делать бецена скрытно. То есть... Мы говорим, Рабьюда говорит, есть ущерб, мы за него делаем. И мы делаем за него по максимуму, чтобы он ничего не потерял. Приходят мудрецы и говорят, нет, мы делаем за него только то, что он потеряет, если мы сейчас не сделаем. Но если у него была возможность высоких прибылей, а он получит меньшие прибыли, то мы уже за него это не делаем. Это вторая позиция. Приходит Рабби Шимон Гамлиэль и говорит, в принципе, о другой ситуации. Он говорит, ситуации... что некому никому сделать, кроме него. На его уровне мастерства никто не сможет это сделать. Тогда он говорит, он может это делать сам, но делать скрытно. Более того, говорит, Ейсер Алькен, более того, Омар Рабан Шимон Гмельмель, сказал Рабан Шимон Гмельмель, има я уман ле рабим. То есть, если он был уман ле рабим, то есть, он был мастером, который нужен для многих людей. То есть он был какой-то суперпрофессионал, и за него никто бы не сделал на его уровне. То есть не только для себя, но и он нет там мастера, которому он, в принципе, мастер для многих. Или, например, он сапар, то есть он парикмахер, убалан, и он банщик, лерабим, для многих. И опять же, без него, так сказать, что называется, будут вообще большие ущербы для всех. В Эгее это регель. Наступает время праздника, и всем нужно постричься, и всем нужно искупаться в бане, как бы подготовиться к празднику. Им эншам уман элоу, и там нет такого мастера, как он. Арейзе ясе, он будет делать. Да? Несмотря на его траур, он будет делать. Почему? Потому что другого мастера нет. Это позиция Рабби Шимон Гамлиэль. Теперь следующая ситуация указывает там Брайта. И это разные виды арендаторов. То есть существует три вида арендаторов. Это арис, это хохер и это каблан. Значит, арис это тот, кто от урожая дает процент хозяину поля. Хохер, он говорит, я тебе в любом случае, сколько бы я с этого поля не собрал, я тебе даю там 2 тонны маслин. То есть, если не будет не урожай, пойдет на рынок и должен будет достать из другого места. 2 тонны он должен заплатить. И он рассчитывает на то, что 2 тонны урожая у него всегда будет. Он всегда его даст. И есть каблан. Каблан это тот, который процент от реального урожая он отдаст хозяину. То есть, арис получает процент от урожая себе, но большая часть идет хозяину. А каблан платит хозяину меньшую часть, и большую часть урожая берет себе. Это называется каблан. Но, в принципе, слово каблан, оно может быть в разных значениях. Так или иначе, вот такие люди, которые... У них случается траур. Как быть? Значит, арисим, ахахирим, акабланим. Все три вида. Раэлю ясу ахерим бишвилам. Другие должны делать для них. Теперь есть хамарим, вагамалим и сапаним. Если у нас есть караванщики, погонщики верблюдов или ослов, то есть они везут, их работа это везти товары на вьючных животных. Васапаним. Или моряки, которые тоже занимаются морскими перевезками. А реэлю лоясу эти не должны делать. Почему? Потому что они, в принципе, не пойдут они сейчас, не повезут. Другие пойдут и повезут. Не будут они делать в траур. Вимхою муххорим, ой, мускорим эцеляхем. Если они уже в процессе, то есть если их уже наняли, арейлу ясу, им нечего делать, они должны вести. Теперь схирьем, паденщик, афилу баир ахерес, даже в другом городе, ло яса не должен делать. То есть несмотря на то, что он паденщик и траур, его родственник там умер в другом городе, он все равно даже в другом городе не должен идти на работу. Айта мелеха сахерим бьёды. Человек, у которого он уже получил работу, Афальпиши Бекиболис, даже если он получает это, он каблан, то есть он, в принципе, это его работа, он только должен отдать какой-то процент хозяину. Лояса не будет делать. Афальпиши Бекиболис несмотря на то, что он вломи байшейну выкибольс. Тем более, если он работает на себя. То есть Гемара как бы задает вопрос. Он работает на себя, это должно быть, ну, это больше хидуш, да? Но если он работает на себя, он точно не должен работать. Гемара говорит так. Афальпиши бекиболис ло ясе. Тем более, когда он лобыки болис. То есть, Гемара говорит так. Когда он работает на себя, не работает. Адраба, киболис кедиды, когда он работает на себя, это как будто его. Элеэйма, бенби киболис, бен шейна бекиболис. Как бы там ни было, в общем, так или иначе, бенби киболис, бен шейна бекиболис, он каблан, он нарис, он в любом случае, он не работает. Ло ясы. Айтам и лахтоб ядахерим. Он дал свою работу кому-то, и у него произошло траур. Бебейсы, у него, то есть на его территории, у него дома, ло ясы, не будут делать. Бебейс ахер, в другом доме, скрытно, ну, как бы, без афиш, ясу, могут делать. То есть он дал какую-то работу, эту работу могут делать, если это не у него дома. Гемара приводит историю иллюстрации. Гемара так. Мариан Брейдера Равин, Мариан сын Рабина, Умар Брейдерова Аха, Брейдерова, и Мар, сын Рава Ахи, сын Ровы. Авелеу гау гамла де тура бады адати. У них был шутфуд, то есть они были компаньонами в двух быках. Ну, была повозка быков, которые занимались то ли пахотой, то ли перевозками. И срой милса бы Мар Брейдера Аха Брейдерова. Произошла вещь, дословный перевод, с Маром, сыном Рава Ахи, сыном Ровы. У Паски или Гамли он отделил своего быка из этой двойки, из этой связки. Омар Раваши, Габра Раба, Кемар Брейдера Аха Авин Хахи, такой великий человек, как вы, сделал так. Найдали псейда диды лойхайш, вы свой ущерб не опасаетесь за него. А да херим лойхайш, вы ущерб других людей вы игнорируете. Вы Атане, мы же учили, им хоем мускорим, если вещи твои арендованы, умухорим, или они арендованы другим способом, эцеляхарим, другим людям, арейлу ясу, нужно работать, нужно отдать этого быка. Говорит Гемара, вусовар одам хошувшани. Он считал, что важный человек, то есть человек, святой человек, бен Тора, не должны его подозревать, то, что он недостаточно серьезно относится к трауру, и поэтому он не может, чтобы его бык, которого все так знают, не может, чтобы он продолжал работать. И поэтому он не дал ему работать. И тут есть, на самом деле, целое обсуждение. Он обязан так делать, не обязан так делать. Это его право или это его обязанность. И более того, должен ли он, окей, если он считает нужным так делать, должен ли он оплатить своему компаньону те издержки, которые из-за его траура произошли. В общем, все варианты здесь возможны. Это все разные логические мнения. В рамках Дафаэми мы не будем в это входить. Нужно только знать, что это дело обсуждается. Ле-Алаха. Топ, это был 11А. И что мы здесь посмотрели? Мы посмотрели как бы два принципиальных момента. Траур, он строже, чем Моэд. И привели на эту тему как бы два мнения. Мнение Рав Шиши Брейдера Види. И мнение Раваши. Раваши говорит, что нет, не строже. А Шиша Брейд Равид говорит, да, строже, и мы привели вот эту Брайту из трактата Смахот, которая достаточно четко подтверждает, что, в принципе, изначальный вариант, он заключается, что вместо скорбящего должны делать другие люди. А скорбящий должен скорбить и не отвлекаться на работу, даже если у него какой-то будет какой-то ущерб. Вопрос только, насколько мы должны работать вместо него, и чтобы он получил свою максимальную прибыль. Так, Рав Юда говорит, ну мы должны работать так, чтобы он получил свою максимальную прибыль. Есть тут мнение, которое говорит, что нет, мы можем там только спасти его от ущерба. Там, дело так, чтобы он получал прибыли, мы не обязаны. И дальше вот здесь приводится критерий, там, он нужен людям, и, там, у него, он уже получил работу. Все вот эти критерии, по большому счету, мы их просмотрели сейчас в этой брате. То есть по поводу траура. Человек, который нужен другим, он может выйти на работу. Если он получил какую-то работу, может продолжать ее делать. Важный человек, у него есть какая-то своя. У него есть своя какая-то такая стезя, и он должен несмотря на то, что он терпит ущерб, он должен не, ну, чтобы его бизнес не продолжался. Теперь, должен ли он восполнять, не должен восполнять, это спор здесь мудрецов, Раши, Рамбан, Рамбам, прям целая большая тема. Вот, это то, что мы здесь посмотрели на этом уроке, Юдалев, Амудалев, Амудбет. Прошу прощения, и Безрат Ашем, на следующем уроке мы посмотрим продолжение этой темы «Важные люди и их обязанности». И дальше вторая часть будет на Юдбет Амудалев. Это уже про вино, не про масло. Тоже другой вид ущербов. Посмотрим, как там. То это был Юд Алеф Амудбет. Трактат Моэд Катан. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаеми. Всего хорошего. До свидания.